эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 18 декабря, среда, и сегодняшняя программа о таком. Подтвержденное и нет. Каких пленных могут вернуть из Ордло? Дело в буллинге. Как доказать, что ребенка обижают в школе? Впереди 20-е. Россию ожидает стагнация. Украинская сторона все время ставит вопрос. Дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет вот и все. Владимир Путин в очередной раз напугал мир и жителей неподконтрольного Украине Донбасса повторением самой крупной резни со времен Второй мировой, когда армия боснийских сербов в 1995 году, несмотря на присутствие миротворцев ООН, уничтожила от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман, мальчиков и мужчин в Сребреницком анклаве в Боснии. Почему случилась резня в Боснии 24 года назад и возможно ли повторение такого на Донбассе? Что по этому поводу думают украинские националисты, демонизируемые Путиным? И какие гарантии жителям Донбасса может дать Украина, чтобы гарантировать их безопасность? Об этом мы поговорим в студии. Сегодня у нас в гостях политолог, глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж, а также глава партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий. Друзья, с вашей точки зрения, возможно ли повторение событий Сребреницы на неподконтрольном Донбассе? Наш номер 0800 300 403. Звоните со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Также ваше мнение и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. В Марьинке в результате обстрела со стороны российских гибридных сил погиб один гражданский. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, украинские военные эвакуировали пострадавшего из сектора обстрела, однако мужчина скончался по дороге в больницу. Также, по сообщению штаба, за прошедшие сутки в ходе обстрелов погиб один украинский военный. Обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований фиксировали в районе Новолуганского, Крымского, Травневого, Широкино, Марьинки. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Минске сегодня пройдет первое после нормандской встречи заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее украинская сторона заявила, что планирует прежде всего обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами и определить дату прекращения огня на Донбассе. Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, процесс согласования списков на обмен продолжается. По ее словам, украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» ожидает возвращения 77 украинцев, находящихся на оккупированных российскими силами территориях Донбасса. Служба безопасности Украины в комментарии «Радио Свобода» сообщила, что на Донбассе незаконно лишены свободы 250 человек по состоянию на 16 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает до конца 2020 года особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает сайт Верховной Рады. Напомню, 12 декабря парламент поддержал законопроект, который на год продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в Ордло. Документ был принят в 2014 году, и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы, которые предполагают, что это произойдет после проведения местных выборов в Ордло по украинскому законодательству. Пересечение границы с Россией с 1 марта 2020 года будет осуществляться при наличии загранпаспорта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из страны на территорию России. Премьер-министр отмечает, что это решение позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля для украинцев, поскольку для проверки данных информация по загранпаспортам считывается специальными приборами. Вместе с тем, при въезде украинцев с территории России на территорию Украины Госпогранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск и по внутренним паспортам, и по свидетельствам о рождении. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 6 до 8 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Здравствуйте, друзья! Это я говорю слушателям Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы будем говорить о том, возможно ли резня на Донбассе, как в боснийской Сребренице, о чем заявил 10 декабря Владимир Путин. Звоните в нашу студию, расскажите ваше мнение по номеру 0800 300 403. Также ждем ваших ответов и мнений и вопросов на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Неподтвержденное. Это слово звучит пугающе для родственников украинских пленных. Оно означает, что людей, которых, как указывают факты, держат в СИЗО, тюрьмах и подвалах на оккупированной территории, не признают таковыми и могут не отпустить на волю. Часто имена таких неподтвержденных пленных хорошо известны общественности, но в трехсторонней контактной группе подконтрольной России спикеры их не верифицируют. Как быть? Кто эти люди и чего ждать их родственникам? Расскажет Алексей Виноградов.
Через несколько дней после саммита в Париже представительница Украины в трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская сообщила, что ожидает возвращения 77 украинцев. Это столько, сколько подтверждают группировки. 53 человека в Донецке, 24 в Луганске. А ведь всего только установленных СБУ заложников в Ордло 250. То есть российские гибридные силы удерживают сотни людей, большую часть из которых не подтверждают официально. Среди них житель Красногоровки Анатолий Архипов. Он был водителем скорой помощи, отец восьмерых детей. Как рассказал координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, Анатолий в 2017 году поехал проведать сына в оккупированный Донецк. И там был задержан вооруженными формированиями. Вот уже 2 года он содержится в СИЗО Донецка. Его обвиняют в так называемом шпионаже в пользу украинских спецслужб. Недавно гуманитарная миссия купила семье Архиповых дом в Константиновке. Но главная мечта семьи сейчас – скорейшее освобождение Анатолия.
Говорит, а папа нас любит? Я говорю, конечно, солнышко. Говорю, ну а как же? Говорит, а почему не приезжает? Я говорю, ну, он очень занят. Говорю, как объяснить ребенку, что папа не может пока вернуться? Планы, чтобы муж вернулся.
Представители гуманитарной миссии написали ряд обращений во все возможные органы с просьбой освободить Анатолия. И на днях получили ответ от Объединенного центра освобождения пленных при СБУ, рассказывает Евгений Каплин.
Недавно был получен ответ о том, что украинская сторона внесен как особа, яка пребывая в местах позбавленной воли на неподконтрольных территориях. В то же время стороной так называемой ДНР он не верифицирован. Позиция представителей так называемой ДНР заключается в том, что они его верифицируют после того, как закончится суд над ним. А суд на данный момент уже длится больше 2 лет. Приговора нету сюда еще пока.
Таких историй много. В серии материалов «Не забудьте», которую делает радио «Донбасс Реалии» вместе с Центром гражданских свобод, герои очень многих сюжетов также не подтверждены группировками. Речь идет как и о военных, так и о гражданских. Хотя есть много доказательств, что эти люди задержаны оккупационной администрацией, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. По его мнению, есть несколько причин, почему этих людей не подтверждают. Первое – это нежелание российских спецслужб таких людей отпускать. Как правило, это военные специалисты или же гражданские, которые помогали украинским спецслужбам и которых не удалось завербовать.
Они нам будут давать тех людей, которые, по их мнению, что они их завербовали, чтобы они работали на спецслужбы, там, скажем так, Российской Федерации в будущем. Вот таких они будут отдавать.
Вторая причина – нежелание силовых структур в группировках работать с так называемыми омбудсменами ЛДНР. В силу каких-либо причин силовики просто утаивают информацию о своих заключенных. По мнению Олега Котенко, чтобы добиться подтверждения пленных украинской стороне, нужно на заседаниях в Минске предоставлять всю имеющуюся информацию о людях, которые содержатся в группировках, не так называемым омбудсменам, а представителям России, а также ОБСЕ, и добиваться, чтобы этих людей вносили в списки. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Отбирали деньги и били. Это обвинение жительницы Краматорска в адрес одноклассников сына. О буллинге женщина заявила в администрацию школы, в управление образования и в полицию. Везде говорят, все проверили, буллинг не подтвердился. Потому как стороны конфликтуют, трудно представить дальнейшую учебу ребенка в этом классе. Как же разбирать факты буллинга, если участники образовательного процесса так просто говорят неправду друг другу? Попытались найти ответ у тех, кто разбирается.
Мой сын стал жертвой буллинга в школе.
С этой фразы начинается наш разговор с Елизаветой, мамой второклассника одной из школ Краматорска. Женщина рассказывает подробности.
Со слов ребенка, это все с прошлого года. То есть его толкают, ему ставят подножки, его обзывают и вымогали у ребенка деньги. Если он деньги самостоятельно не отдавал, ему устраивали обыск, доставали деньги из карманов.
Елизавета говорит, что узнала об издевательствах недавно, когда шла с ребенком в магазин. И эти дети начали преследовать и цепляться к сыну, не обращая внимания на маму. Женщина говорит, что на ее заявление руководство школы и правоохранители дают один ответ. Факт буллинга не подтвердился. После визита полицейских ничего не изменилось. А спустя неделю маме с сыном уже пришлось вызывать скорую и фиксировать факт побоев.
4 декабря ребенок пришел со школы на час позже, чем обычно приходит, и с побоями на лице.
Елизавета говорит, что уголовное дело так и не возбудили, поэтому пришлось обратиться к следственному судье. После таких историй изменились отношения с классным руководителем сына, утверждает Елизавета.
В группе в Вайбере, не разъясняв ситуацию, что происходит, натравливает родителей, как-то их настраивает.
Исполняющая обязанности директора школы Ирина Фролова говорит, что работает 20 лет. Этот скандал первый в ее практике. До того, как мама принесла заявление, о буллинге здесь директор не слышала, ведь не поступало жалоб ни от детей, ни от родителей. Как отреагировали на жалобу в школе? Собрали вместе родителей и учеников для беседы. По словам педагога, эта встреча ничем не закончилась.
Во время беседы постоянно оскорбляла находящихся здесь родителей, на контакт с ними не шла, используя ненормативную лексику.
А вот что говорят в школе о побоях.
Классный руководитель их вывел со школы, предупредил, чтобы они сразу шли домой. Гуляли на территории уже школы, снежки. Ребенок поскользнулся, упал и щекой проехал по льду.
По словам Ирины Фроловой, в школе дежурят учителя. Если бы где-то была драка, они сразу же все бы узнали. Педагоги провели служебное расследование. Результаты его, по словам Фроловой, такие.
Никаких нарушений со стороны ни учителей, ни учащихся обнаружено не было.
Марина Мазалева, руководитель управления образования Краматорска, говорит, что случаи буллинга в других школах есть, и никто их не скрывает. Родителей даже привлекали к административной ответственности. Но в этом случае буллинга нет, считает Марина Мазальова.
Ніхто не підтверджує якогось особливого негативного ставлення до цієї дитини. Ну, ми вважаємо, що ситуація мамою надумана.
Валерія Осипец, інспектор відділу моніторингу Краматорського відділення поліції, сообщила радіо Донбас Реалії, що в відділення поліції поступило кілька жалоб від Єлизавети.
Інспектори ювенальної превенції виїжджали до школи. Однак такого факту, що саме вчиняється булінг відносно тієї дитини, ну, не підтвердився.
Во время работы над материалом с нами связался Владимир, отец одного из мальчиков, который, как говорит Елизавета, издевался над ее сыном и вымогал деньги. Владимир рассказывает, что дети живут рядом и гуляют вместе.
Они в школе, ну, как бы гуляют. После школы гуляют. Где-то что-то как-то, может, ну, не знаю, не поделили.
Эта семья тоже обратилась в полицию после того, как Елизавета якобы душила их сына. Елизавета утверждает, что впервые услышала историю о том, что кого-то душила в кабинете директора школы. Также с нами связалась Светлана. Ее ребенок ходит в один класс с сыном Елизаветы. Светлана рассказала, что из-за конфликта классный руководитель собралась уходить.
Мы, мамы, папы, бабушки, дедушки 28 учеников, мы за учителя. Она нас устраивать полностью.
Может, было бы проще устроить сына в другую школу? Елизавета говорит, что очень хотела бы этого, но в той, куда хочет, нет мест. Полицейская Валерия Осипет советует родителям в случае подозрений в буллинге обращаться и к администрации школы, и в полицию, а детям снимать буллинг, если он действительно есть, на видео. Это может стать лучшим доказательством издевательств. Анатолий Пазычук, эксперт в сфере защиты прав человека, рассказал нам, что описанная выше ситуация отнюдь не уникальна. Она типична для всей страны. Елизавете эксперт советует обращаться к образовательному омбудсмену. А еще при буллинге или детском насилии можно звонить на национальную детскую горячую линию по номеру 116-111.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Украинская сторона все время ставит вопрос. Дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну, я представляю, что дальше начнется. Серебряница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. непонятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям.
10 декабря Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в очередной раз напугал мир и жителей неподконтрольного Украине Донбасса повторением самой крупной резни со времен Второй мировой войны, когда армия боснийских сербов в 1995 году, несмотря на присутствие миротворцев ООН, уничтожила от 7 до 8 тысяч боснийских мусульман, мальчиков и мужчин в так называемом Сребреницком анклаве в Боснии. Почему случилась резня в Боснии 24 года назад и возможно ли повторение такого на Донбассе? Что по этому поводу думают украинские националисты, которых демонизирует Владимир Путин, и какие гарантии жителям Донбасса может дать Украина, чтобы гарантировать их безопасность? Об этом и не только мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это политолог, глава Общественной лиги Украина НАТО Сергей Джердж. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится глава партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий. Друзья, присоединяйтесь. И вы, с вашей точки зрения, возможно ли повторение таких подобных событий на оккупированной части Донбасса в случае, если Украина возьмет под контроль украинско-российскую границу? Наш номер, напомню, 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу именно с этой неподконтрольной территории. Сергей, ну что вот скажете по поводу вот этого заявления Владимира Путина? Вообще, что вы думаете, да, когда такое слышите?
Путин сам живая ходячая Сребреница. Потому что то, что Россия делает на Донбассе, как она начала войну и как она убивала украинских людей, которые защищали украинский флаг, говорили на украинском языке или представляли как бы украинскую власть законную, отстаивали единую Украину, то, что с ними делали оккупанты, это фактически повторение той же Сребреницы, но только, там, может быть, в разных масштабах. Конечно, это глупость, и тем более тут какой-то сюрреализм. С одной стороны, то, что реально произошло в Сребренице в 1995 году, геноцид, который сделали сербы, боснийские сербы, Ратко Младич, Караджич, они потом были подданы суду в Гааге и получили очень большие сроки.
До сих пор сидят в тюрьме.
До сих пор сидят в тюрьме. То Россия как бы все время их защищала и как бы отрицала факт резни в Сребренице. Даже когда было постановление Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Россия блокировала это решение фактически, и оно не было принято. Но Европейский Союз, мировое сообщество, фактически все на Балканах, и сегодняшняя Сербия, кстати, как страна, они признали, вызнали, что это была резня фактически боснийских сербов.
Геноцид, я вас поправлю, вот поэтому и заветировали решение Совета Безопасности ООН, потому что вот постпред тогдашней России при Совбезе ООН Виталий Чуркин сказал о том, что эта резолюция о признании именно геноцидом тех событий обострила бы ситуацию в Балканском регионе.
Вот это было настоящее, значит, мнение России. И, то есть они как бы отрицали существование этого геноцида, а мы знаем, что там фактически было мирное население взято в окружение, скажем так, и боснийские сербы разрешили выйти из этого окружения, предоставили автобусы для того, чтобы женщины и дети уехали, а всех мужчин и подростков, 8 тысяч человек, 8 тысяч, расстреляли в лесу, и, ну, это геноцид фактически безоружных людей, поэтому это трагедия. Это трагедия. И Россия все время отрицала факт этой трагедии. А тут уже как бы уши растут у Путина в том плане, что, конечно же, они понимали, что там произошло, и российская власть, но как-то вот сюрреалистически они пугают этим граждан украинских оккупированных территорий Украины. Но мы знаем, что Гиркин, Безлер, другие бесы, они, в принципе, продвинулись на значительную часть территории Украины. Украинская армия освободила Мариуполь, Краматорск, Славянск. И в этих городах воцарился мир, спокойствие. Первое, что
хотя должно было бы случиться вот это то самое Сребреница, да, о которой говорит Владимир Путин?
Да, никаких вопросов. Люди туда ездили. Я недавно был в Северодонецке, но как бы, как обычный украинский город, люди, мы общались, приехали, сюда приезжают люди. То есть никаких вопросов. Когда нету русского мира, нету тех носителей вот этой идеологии, которая разъединяет людей, мы, как и раньше было в Украине всегда, мы находим общее мнение, никаких различий я не вижу между людьми.
Сергей, вы немного забежали вперед, да, вот вспомнили о том, что Россия отрицает факт этого геноцида, но все-таки вернемся вот к нынешним событиям, об этом еще поговорим. Мы видели на Нормандском саммите, что Владимир Путин не говорил, не упоминал о Сребренице, когда задали ему вопрос о том, почему же вы не отдаете контроль над границей. Он сказал, что так написано, если что-то начать менять, все начнут менять, а потом уже, вернувшись в Москву, в своей аудитории, так сказать, сказал о Сребренице. Почему не сказал о Сребренице в Париже, как думаете?
Может быть, не было еще такой заготовочки, знаете.
Ну как, он же много раз до этого говорил, вот будет Сребреница, это постоянное вот его такое мнение.
Это в присутствии Меркель и Макрона, это выглядело бы цинизмом с его стороны, потому что они знают, как Россия себя вела, они знают, почему был Минск-1, Минск-2, что происходило в Украине, как убивали мирных жителей, украинских солдат, как это все происходило, диверсионные группы. Они все знают хорошо. И, конечно, со стороны Путина это был бы верх цинизма. Там он же врал и дальше. Там же бы я просто немножко в сторону, когда вопрос шел о высылке российских дипломатов, разведчиков или шпионов, как их назвать, вследствие убийства гражданина Грузии в Германии, то Путин же соврал. Он сказал, что Россия много раз обращалась к Германии с тем, чтобы выслали этого гражданина, но потом было официальное заявление Министерства внутренних дел Германии, что никакого обращения от России не было. То есть Путин не может без вранья, но уже воспоминания о Сребренице в присутствии таких мировых лидеров, наверное, уже было слишком, поэтому Путин там ограничился ссылкой на Минский формат, где записана трактовка, которую он считает нужным озвучить. Но я напомню, что одним из первых пунктов Минского формата это вывод всех иностранных войск с территории Украины. И нужно с этого начинать, а не с разговоров о формуле Штайнмайера или выборах на Донбассе.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-43. Друзья, считаете ли вы, что может повториться что-либо подобное, как в боснийской Сребренице в 1995 году на Донбассе после того, как Украина возьмет под контроль украинско-российскую границу. Пожалуйста, расскажите ваше мнение. Вот уже нам пишут в чатах в наших социальных сетях, чтобы не было резни, как Сребреница. В Минских соглашениях прописана местная милиция, которая должна обеспечивать безопасность. Вот таком говорят. Давайте к нашему разговору присоединим лидера партии «Национальный корпус» Андрея Белецкого. А еще, к сожалению, не связались с ним, но есть слушатель. Давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Тоже пока нет связи, не дозвонились люди. Сергей, а вот давайте расскажем немножко слушателям, какая мотивация Москвы была, когда она к 20-й годовщине вот этой трагедии в Боснии 8 июля 2015 года наложила вето на признание геноцидом этих событий. Почему для России это так принципиально было, вот что там не геноцид именно?
Это вопрос разделения на своих и чужих. То есть не следовать международному закону, не следовать каким-то объективным критериям, что там, где был геноцид, это геноцид. Там, где какие-то, возможно, были ущемления прав сербов, это ущемление прав сербов. Но нету объективности. Все, что касается как бы стороны, которую поддерживает Россия, это все правильно и хорошо, независимо от того, убили они 8 тысяч человек или больше или меньше.
Сбили. Так сербы же сами признали, что это геноцид, вы говорите.
Вот так Россия ведет себя, делает, и они даже награждали Караджича разными наградами, там, лучшему писателю, значит, медали какие-то, ордена давали в России. То есть это уже после того, когда этот геноцид случился. Поэтому логику эту сложно понять, и как бы это Это другая ментальность, понимаете? Когда украинские войска вошли в Славянск, военные привезли туда несколько грузовиков с колбасой и сосисками и раздавали это местным жителям, такое отношение наше, это наш менталитет, накормить всех, чтобы успокоить, все были довольны. Я помню, когда в Симферополе отключился свет, то пропало электричество, то первое, что российские власти сделали, они вывезли на площади большие телевизоры, которые от генераторов работали и показывали большого крупного Путина на весь экран. Важно было не прекратить зомбирование населения, потому что если день, два, три не посмотреть российское телевидение, люди начнут, возможно, мыслить по-другому или анализировать, что происходит вокруг.
То есть такая картинка, да, идеологическая, пропагандистская. Да. Сергей, еще вот много слушателей уже дозвонилось, но хотел он все равно задать такой вопрос. Вот есть такой российский политолог Иван Преображенский, он так прокомментировал эти слова Владимира Путина, цитата: «Этот сигнал идет, очевидно, даже не россиянам, а западным лидерам. Именно для европейцев Сребреница — это знаковое событие. Можно сказать, европейский позор, поскольку именно Европе не удалось тогда предотвратить массовую бойню, в результате которой погибло около 8000 человек». Действительно, ведь было объявлено Организацией Объединенных Наций зона безопасности этой Сребреницы, там были несколько сотен миротворцев голландских, почему не удалось предотвратить эту резню? Кто в этом виноват?
Я разговаривал даже с одним военным голландским офицером, который был там, и он вспоминал эти вещи, ну, говорит, что не было команды, его совесть мучила, что они военные, они учились для того, чтобы защищать страну, защищать цивильных, защищать мир, порядок, они были вооружены, они совсем могли как-то предотвратить или уменьшить этот геноцид, по крайней мере, там, как бы отбить этих цивильных, но они ничего не сделали, потому что не было команды, не было решения. Вот это сложности, как бы, международных таких...
То есть неповоротливая была эта машина, да,
да,
получается?
Да, да, да. Ну, мы видим, смотрите, вот пятый год уже, больше пяти лет идет российско-украинская война. Мы знаем, что такое гибридная война, информационная война, какая она идет и против Украины, и против Запада. Сегодня только НАТО создало структуру по изучению влияния российской пропаганды на жителей Западной Европы. Но уже нужно не только изучать это влияние, а делать какой-то отпор, ответ. Понимаете, как медленно это все движется, запускается. Ну, вот, наверное, и в Сребренице тоже было что-то подобное.
Давайте к нашему разговору наконец-то подключим Андрея Белецкого, главу партии национального корпуса, вот того украинского националиста, который постоянно фигурирует в статьях и на российском телевидении. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
Андрей, что скажете по поводу предупреждения Путина? Что будет на Донбассе, как Сребреница, если Украина получит украинско-российский контроль?
Ну, смотрите, давайте же отталкиваться от, как бы, проще всего отталкиваться от уже состоявшихся фактов. Состоявшиеся факты в том, что часть территории, которая контролировалась Россией или так называемыми ЛДНР, она уже давно вернулась в Украину. Да, мы можем говорить там про Славянск, можем говорить про Мариуполь, Мариинку, Авдеевку и так далее. Да, то есть мы имеем множество населенных пунктов, крупных и не очень, куда вернулась украинская власть, да, и украинский военный. Соответственно, если бы под собой все эти страшилки имели хоть какую-то основу, то, наверное, были бы какие-то эксцессы уже на тех территориях, которые или в тех населенных пунктах, куда украинская власть вернулась. Причем заметьте, что на самом деле возвращали тогда зачастую города и территории добровольческие батальоны. То есть на тот момент, ну, скажем прямо, менее организованные, чем нынешние вооруженные силы Украины, и зачастую действительно состоящие из украинских националистов, чего мы не скрываем, в общем-то, и носим это имя с гордостью. И, как мы видим, никаких ровным счетом эксцессов, реальных эксцессов, да, мы не будем сейчас убитых снегирей обговаривать, распятых, повешенных мальчиков и тому подобных вещей. Никаких реальных эксцессов в этих городах, на этих территориях не произошло.
Андрей, ну я это вам скажу, как вам могут оппоненты возразить, да, скажут, ну вот это было тогда, да, в 15-м году, сейчас еще столько лет войны прошло, ненависть выросла, количество убитых выросло, вот ветераны-добровольцы гораздо более озлобленные на пророссийских жителей, возможно, да, или у участников вот сепаратистских образований, что на это скажете?
Нет, я думаю, что скажу на это следующее. Могу судить в первую очередь по себе, по людям, которых я знаю. Начнем с того, что градус однозначно. Война постепенно, многие считают, что вот она там усиливает, да, эффект, но на самом деле она его притупляет, да, и пик на самом деле с обоих сторон агрессии, скажем, он был в 14-15 году, он никак не 19-й, не 20-й год. Как раз тогда, когда население во многом было распропагандировано российским телевидением, когда были свежи убийства людей, например, там в Харькове, да, во время антимайданов и тому подобное, в Донецке во время антимайданов, убийства активистов и так далее, как раз тогда градус был значительно выше. То есть, что я прогнозирую, когда украинская армия будет заходить в населенные пункты, ну, со стороны армии ровным счетом ничего, кроме армейских операций, да, а далее, скорее всего, работа полиции, работа специальных служб, которая, конечно, будет проводиться, какие-то там, условно говоря, санационные вещи будут проводиться.
А что это значит, условно, санационные вещи?
Ну, мы же понимаем, что должны быть взяты в прямом смысле слова на карандаш все люди, активно сотрудничавшие, не боевики, а именно люди, активно сотрудничавшие, принимавшие, понятно, что речь не про школьных учителей, либо врачей больниц, да, понятно, что речь идет о чиновниках, о выборных людях на всех псевдовыборах на Донбассе, которые прошли вот за эти 5 лет, что эти люди, конечно, будут поставлены под какой-то учет и контроль. Это есть норма для любой страны для нормального окончания конфликта и максимально быстрого и безболезненного, в общем-то, безболезненной реинтеграции территории.
Андрей, давайте еще немножко расшифруем. Вы говорите, на карандаш, учет, контроль. Что вы имеете в виду? Они должны быть задержаны? А как понять, что человек виноват? Вот они будут просто брать на улицах, да, украинские армии. Вот расшифруйте немножко.
Ну, я не очень понимаю, Может, как-то слышно меня по-другому. Не совсем понимаю, как из моих слов может выходить то, что вы говорите. И тяжеловато мне вот теперь расшифровывать.
Нет, ну я просто представляю себе, как это могут слышать люди вот на оккупированной территории. Вы говорите, вот каким-то образом, да, применяться санкции.
Люди на оккупированной территории могут не сомневаться и на секунду, что люди, которые являлись активными пособниками боевиков, есть люди, совершившие криминальное преступление. То есть, еще раз повторюсь, например, проводились выборы в районные советы и тому подобные вещи, да, единицы, псевдовыборы с нашей точки зрения и с точки зрения международного права, да, за эти годы несколько раз, я не помню, по-моему, 3, да, они проводили, 3 типа выборов. Люди, участвовавшие в них от пророссийских партий, безусловно, совершили криминальное преступление. Степень этого преступления, то есть находиться ли этим людям, скажем так, в следственном изоляторе или не находиться, получить там условные срока, это уже пусть, в общем-то, устанавливают суды, это уж точно не мое дело, да. Но то, что подобные люди должны находиться, безусловно, под контролем и силовиков, точнее, правоохранителей и службы безопасности Украины, это факт. Вот это и называется поставить на карандаш. Это является составить списки, если вам угодно, как, например, в Германии существуют списки возможных исламских террористов. То есть есть список граждан Германии, либо людей, проживающих в Германии, которые склонны, были замечены и так далее. Это не значит, что их права ограничены. Но они находятся под более пристальным контролем специальных служб, чем обычный немецкий гражданин.
Услышали
вот то
вас...
же самое, безусловно, должно произойти и на Донбассе. А часть людей, которая была активными пособниками, я не про тех, кто ходил на митинги, еще раз повторюсь, я ни в коем случае не говорю, сейчас запускают совершенно нелепые разговоры о том, что школьные учителя или врачи, как государственные служащие, становятся пособниками боевиков. Ну, это абсолютный абсурд. Это просто люди, которые за... к сожалению, за копейки все годы оккупации лечили людей, либо учили детей, да, то есть я думаю, что украинское государство прекрасно разницу понимает. Но чиновники администраций, которые всячески способствовали всему, что происходило, однозначно пособниками не являются.
Андрей, и мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее. Вот сказал Владимир Путин, постоянно он говорит, и вот другие российские чиновники говорят о националистах в Украине, которых Владимир Зеленский не контролирует. Наверное, имеет в виду, в частности, вашу партию, аффилированные с вами структуры, дружественных вам ветеранов, добровольцев.
Ну, зато мы знаем, кто в России всех сильнее, слава богу, да? Владимир Владимирович Путин. Да, единственное, у меня вопрос, конечно, насколько большое удовольствие получают все россияне от этого, ну, это уж их дело, собственно говоря. Что касается контролирует или не контролирует, да кто такой, собственно говоря, Владимир Зеленский, чтобы контролировать правый либо левый фланг политической мысли? Всего-навсего нанятый чиновник высшего ранга. У него есть абсолютно неприкосновенные там его прерогативы, да, там, например, Беспекова складова или там, например, блок внешней политики. С какого ж дива в нормальной полноценной стране, хотя бы с намеком на демократию, государственный чиновник должен контролировать людей той или иной политической мысли.
Нет, ну, допустим, у Владимира Зеленского есть определенная такого... политика по реинтеграции неподконтрольной части Донбасса, да, есть вот группы людей в Украине, которые могут быть не согласны с этой политикой, предпринимать какие-то активные, неожиданные действия, возможно, силовые.
К большому сожалению, Владимира Зеленского ничего, кроме вот, как Сунь Цзы говорил, да, теки туда... где нет стены, да, где мягко, собственно говоря. Вот он просто плывет по какому-то течению, и вся его риторика, ну, это не риторика политического деятеля, а какая-то детсадовская ахинея, не имеющая отношения к реальной большой политике, геополитике и таким вещам. Насчет каких-то там действий, да, во всем мире, кроме России и Китая, и Северной Кореи, да и все, наверное. Есть такое право быть несогласными принципиально, в том числе с внешней политикой страны. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки очень многие сейчас не согласны с позицией Трампа по границе с Мексикой, да. То есть, наверное, это их право, да. Там, они там периодически валят секции, пилят стену и тому подобные вещи. Правы они, не правы, десятое дело, ну вот не согласны. Да, как были, например, не согласны люди в Америке, когда шла Вьетнамская война, массово достаточно. И это, собственно говоря, ее остановило. Да? Поэтому есть большое количество людей, которые не снималось сериалов, не устраивало свою коммерческую жизнь все эти годы, которые в стране шла война, да, а воевала, боролась, и если уж куда-то, как, например, в Мариуполь полк Азов в свое время принес мир, да, и украинский флаг, то своими собственными усилиями. Вот мы не согласны с позицией человека, которому, в общем-то, было наплевать на все это все эти годы, да, просто сдать.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей. К сожалению, время ограничено. Благодарю вас за участие в нашем эфире. Это был Андрей Белецкий, глава партии «Национальный корпус». У нас в гостях политолог, глава Общественной лиги Украины НАТО Сергей Джерш. Есть же слушатели, ждут. Но вот, Сергей, все-таки я прошу вас прокомментировать, насколько вот позиция Андрея, да, вот может успокоить вот людей. Вот немножко, ну, такая вот она, да, вот не согласна. И на вопрос о том, готовы ли предпринимать какие-то активные действия, да, если будет, ну, вот там закон об амнистии, да, или подобные вещи, Андрей как-то не очень четко ответил.
Ну, я думаю, дело в том, что нужно все проводить в правовом русле, согласно законам государства, и тут я согласен, вооруженные силы это для вооруженного противодействия, там, там артиллеристам, танкистам или другим российским наемникам и российским оккупационным войскам, которые там есть. Что касается гражданского населения, есть полиция, которая действует в рамках закона, есть служба безопасности. И как тут проводить? Тут вопросы, конечно, относительно тех людей, которые держали в руках оружие, стреляли, тут вопросов нет. Это как бы преступники с точки
зрения... Сергей, вот механизм не очень понятен. Заходят туда, допустим, либо украинская армия, либо миротворцы. Эти люди остаются на этой территории. Каким образом их будут узнавать на улице?
А да, есть списки. Я думаю, что на сегодня уже все
готовы.
Конечно, уже все есть. Но если там Белецкий вспоминал тех, которые их избирали. Ну, то есть людей избирали в какой-то несуществующий орган террористической организации, как по законам Украины, как бы принято мировым сообществом. Они там имеют какие-то должности. Значит, они уже правонарушители. То есть есть списки этих людей, и ничего с ними. Они могут сидеть дома, тут могут сами сдаваться уже сегодня, начать украинским властям.
Сергей, где гарантия, что не случится самосуда, как в Сребренице? Там были тоже миротворцы ООН, да, ничего это не спасло.
Нет, ну это все другое, но вы знаете, ну у нас, во-первых, другой менталитет, во-вторых, у нас подхода, я думаю, что нужно через законодательство все это отрегулировать. Мы много говорим о амнистии, а я предлагаю, что нужно ввести в Украине, значит, институт негражданина Украины. И эти люди должны иметь все экономические права одинаковые с гражданами Украины, возможность работать, получать зарплату, пенсию, никаких вопросов. Но, например, статус негражданина не должен давать им возможности избираться, быть избранными, быть избирателями и работать в государственных органах. Я думаю, что это...
Для кого статус вы предлагаете?
Этот статус тех, например, которые сотрудничали активно с оккупационной властью, помогали им, выдавали им украинских патриотов, значит, делали, ну, какие-то вещи, возможно, сами не убивали, но способствовали оккупации. Поэтому это в списке есть, можно, то есть они могут жить среди нас дальше, но знать, что они ущемлены в таких правах, но иметь все человеческие права, как и все остальные, никаких вопросов нет.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Краматорск, Галина, пенсионерка. Вы знаете, я не сомневаюсь, что наши украинские силы, когда придут туда, никаких противоправных действий делать не будут. А вот недавно произошло, вот сейчас, в Бахмуте, что 16-летний парень приехал учиться в педучилище с той стороны, с оккупированной. И вот он избил волонтера Артема Мирошниченко только за язык, только за то, что он говорит на украинском языке. Сказал, ты на нормальном языке умеешь разговаривать? И бил его, избил до полусмерти, и он умер. Понимаете? Вот в чем дело. Страшно, когда они оттуда придут сюда, вот такие с таким повернутым умом, ненависть к Украине, ко всему украинскому, к языку украинскому, вот это страшно, понимаете, что они просто будут беспредел делать здесь.
Спасибо большое. Да, вот мы слышим мнение, что оттуда ненависть. Скорее, да, вот по мнению нашей слушательницы, еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Волноваха Михаил Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаем вас.
Значит, чтобы не было беспредела и чтобы не было серой рябницы, как Путин там говорил, нужно создать приказ по армии, по взводам, по ротам, по батальонам за каждое действие бойца. Чем он должен отвечать? Расстрелом на месте. Вот это моя
позиция, наверное. Еще давайте человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Киев. Слушайте, Артем Белецкий очень прав. Он очень, он как настоящий украинец. А, да, напротив других украинцев, которые варьируют между Путиным и говном.
А в чем прав? В чем прав? Слышите нас? К сожалению, пропала связь. Давайте еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот, во-первых, я бы хотел сказать, что нужно всегда помнить, что Москва всегда врет. И свои преступления она всегда проецирует на других. То есть, если они там в Чечне геноцидили мирное население, то они будут говорить, что так будут поступать и другие, в частности, украинцы. И, во-вторых, я хочу сказать, что нужно помнить, что тот же московский ФСБшник Стрелков по кличке Гиркин, который участвовал в захвате Крыма и начал кровавую резню на Донбассе, он же участвовал в войне в Югославии, насколько я знаю, в интервью Александру Кравченко.
На стороне сербов вроде бы, да, Сергей? Да, да, слушаем вас дальше.
И, возможно, он и был одним из организаторов резни в Сербии. Вот если вы что-то знаете по этому поводу, может, прокомментируйте или опровергните. И вот третье, я бы хотел узнать, вот почему вы Белецкого пригласили к обсуждению этой темы? Насколько я знаю, вот полк Азов и нацкорпус был создан олигархами Коломойским и Аваковым, чтобы защищать свои интересы. И, насколько я понимаю, к украинским националистам они не имеют никакого отношения.
Ну вот поясню, да, начну. Потому что фигурирует имя Андрея Белецкого в российских пропагандистских изданиях вот в качестве вот такого жупела украинского национализма. Вот поэтому и решили услышать его мнение, потому что без него спрашивают. Как прокомментируете, вот, Сергей? Да, вот интересный еще момент такой о ментальности. Вы, вот это, мне кажется, это важным, да? Потому что вот с той стороны, по мнению нашей слушательницы, с оккупированной территории, с Российской Федерации есть эта агрессия, а с Украины ее, ну, скорее всего, нет по отношению к жителям оккупированных территорий.
Ну, конечно, нет. Ну, выехало 1,5 миллиона людей. Они живут в Киеве, в Одессе, во Львове, в других городах. Разговаривают как могут, по-украински, там, по-русски. Никаких вопросов нет. Чисто, ну, какие человеческие там взаимоотношения, кто-то с кем дружит, не дружит, там, как бы воспринимает, не воспринимает. А с той стороны, конечно, ненависть. Конечно, ненависть. Они ненавидят все не русское. Понимаете, это русский мир, это как кислота. Оно выжигает все. Все должно умереть, что есть не русского. То есть так Россия фактически уничтожила многие народы, которые в Российской империи были.
Можно тут параллели с Сербией во времен Югославской войны провести?
Ну да, потому что фактически мы знаем, что так как выселение чеченцев полностью из своей страны, со своей территории в Сибирь, выселение крымских татар в Сибирь, это что, не Сребреница? Это то же самое, людей везли в железнодорожных вагонах товарных, они умирали по дороге, их выбрасывали, значит, трупы на каких-то остановках. Это все геноцид, фактически. То же самое хотели сделать с украинцами. Вывести всех украинцев в Сибирь. Но посчитали, что не хватит вагонов в Советском Союзе, и нужно 50 лет вывозить, чтобы всех вывести. Поэтому эту затею оставили. А иначе бы это все сделали. Сегодня послушать российское телевидение, то, что как они ненавидят все украинское. Как они, если там, ну, не хочу называть этих известных комментаторов, но перекручивают украинский язык, украинские слова, смеются из этого. Но это же какой-то такой гуманитарный геноцид, я бы сказал, по отношению к всему украинскому, к украинской культуре, к украинской. И оно все это влияет на граждан России и на тех граждан на оккупированных территориях, которые даже будучи украинцами, но они смотрят российское телевидение и тоже проникаются в вот этой враждой ко всему миру, потому что весь мир хочет как бы уничтожить эту Россию. Да пусть она себе 100 лет живет сама и никого не трогает, но сама Россия провоцирует многие вещи. Мы же знаем последнее сообщение. 10 подводных лодок российских вокруг Норвегии. Что было в Солсбери? Отравление человека в Болгарии, бизнесмена. Группа, значит, во Франции пряталась. В Сирии хлорные бомбы использовали на мирных жителей, бомбили детей. Ну, это все Россия сегодня, понимаете? А чтобы оправдать это все, они дегуманизируют ну, весь мир вокруг. И, значит, в поле такого, как бы цель главная – это Украина. И, конечно, когда наслушаться вот этого всего про распятых мальчиков, всех вот есть тот случай, который случился, что человека за украинский язык фактически убил юноша. Ну, я думаю,
это еще не доказано, да? Давайте, Сергей, не нагнетать, да, что именно за украинский язык. Вот если возможно, еще прокомментируйте участие вот Игоря Стрелкова, возможное, да, в подобных операциях от Сербии и других героев, так называемой «Русской весны» на Донбассе в тех процессах.
Многие. И, во-первых, были добровольцы, инкорпорированные в сербские вот эти силы, которые, значит, воевали. И были, значит, офицеры, фактически ФСБ ГРУ, которые там свою работу делали. Поэтому тут я просто не удивлюсь, если среди этой расстрельной команды, которая убивала боснийцев в Сребренице, были и граждане Российской Федерации. Я не знаю, где в этот момент был Стрелков, рядом или где-то близко, но, возможно, удастся и журналистам, и историкам расследовать и преступления Стрелкова, в частности, в бывшей Югославии.
А вкратце, если можно пояснить, почему вот россияне ездили воевать в основном на стороне Сербии, да, они так ненавидели вот боснийцев, хорватов?
Ну, сигнал, значит, Россия же очень интересная. Централизованная страна. Есть царь, значит, который сказал, что вот, значит, мы на стороне сербов, и все остальные это сволочи, которых нужно убивать просто, и все. И независимо от того, правы сербы в каком-то случае, в каком-то неправы, значит, нужно вот это все делать, и желательно в как можно более негуманном виде. Вот и все. Не просто воевать, а мы видели вот эти кадры группы Вагнера в Сирии, когда они отрезали голову сирийцу, там, его развешивали за ноги, обливали бензином, поджигали. Ну, это же ужас. Для чего это делать? Ну, можно там стрелять в противника, но оставаться как бы человеком. А это уже не люди, понимаете? Поэтому это то, что сегодня Россия, Кремль, персонально Путин делает с россиян.
Последний вопрос к вам. В Украине активно обсуждается хорватский опыт, да, вот реинтеграция оккупированных территорий. Хорватский опыт – это такое комплексное понятие, да, это и выборы в Вуковаре, да, Восточной Словонии, и это операция «Буря», которая вот тоже смешивается с Сребреницей. Говорят, что и это было вот со стороны хорват такой акт геноцида, потому что вот было много депортировано сербов с тех территорий. Что вы по этому поводу скажете? Насколько это правда, насколько этот опыт подходит Украине, с вашей точки зрения?
Ну, это большой комплекс, там каждый элемент можно рассматривать по-своему. Конечно, украинской армии нужно быть готовым входить на оккупированные части. Нужно иметь планы, средства, ресурсы. И рано или поздно Россия отступит. Я просто уверен в этом. Мы знаем о нагнетании, о каких-то внутрироссийских ситуации тяжелой, экономической, и политической. Это все усиливается, и рано или поздно это случится. Нам нужно быть готовым занять свои территории, вернуть свои территории. А что касается там, ну, разных аспектов, я думаю, что многие оттуда уедут. Тот, кто чувствует за собой вину, кто убивал украинцев, или кто сотрудничает с властью, понимает свою ответственность также, они могут уехать, и, ну, туда им и дорога. Как бы никто их не будет там догонять и искать. А те, кто не виноват ни в чем, они останутся, и будет все тихо, спокойно и мирно, и тут есть граница, они могут никого, я думаю, никого не надо будет высылать.
Благодарю за разговор. Надеюсь, нашим слушателям стало понятно, что происходило в Сребренице 24 года назад и возможно ли повторение этих событий на Донбассе. У нас в гостях был политолог, глава Общественной лиги Украина НАТО Сергей Джердж. По телефону с нами был глава партии Нацкорпус Андрей Белецкий. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
В пейзаже мировой экономики Россия выглядит тихим болотом. Макроэкономическая стабильность, огромные резервы, околонулевой рост и отсутствие реформ. Ждет ли Федерацию очередное десятилетие стагнации? Какие риски и черные лебеди могут изменить баланс? И хватит ли правительству нефтяных доходов и золотовалютных резервов, чтобы и дальше оплачивать застой и призрачную стабильность? Подробности в материале моего российского коллеги Антона Сергиенко.
Россия вступает в новое экономическое десятилетие. И если говорить о влиянии на Россию общемировых экономических процессов, которые отражены в понижении прогнозов глобального ВВП со стороны МВФ, можно вспомнить, как развивались события во время кризиса 2008 года. В те времена, по словам бывшего министра финансов Алексея Кудрина, Россия выглядела как тихая гавань, изолированная от большинства внешних негативных влияний. И если тогда выход в плюс выглядел как победа над кризисом, то на деле последние 10 лет оказались для российской экономики потерянными. По данным Высшей школы экономики, текущий размер ВВП превышает уровень 2008 года чуть больше, чем на 4%. Изношенная инфраструктура, избыток государства и слабость госуправления уменьшает конкуренцию, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост. А добавившиеся к этому списку санкции оборвали приток частных инвестиций в страну и сдвинули Россию на обочину мирового технологического прогресса. Сегодня новый вызов российской экономики – это как раз тот самый мировой технологический прогресс, который резко сократит зависимость развитых стран от нефти и газа. И, скорее всего, поставки этого типа российского сырья сместятся в сторону Востока, где диалог будет уже менее приятный, жесткий, чем сейчас ведется в Европе. По словам Антона Силуанова, золотовалютных резервов в России хватит на всех, и даже падение стоимости нефти не кажется таким страшным. В таком случае, действительно, на второй план отходит борьба с монополиями, повышение конкурентоспособности, приток инвестиций и создание новых рабочих мест. И если все это будет компенсироваться золотом, то хватит ли его на целое десятилетие застоя?
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Один украинский военный получил ранение на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, поддерживаемые Россией группировки трижды обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Новолуганское, Березовое и Водяное. Бойцы незаконных вооруженных группировок на своих ресурсах об обстрелах захваченных ими территорий с начала суток не сообщают. В Минске сегодня пройдет первое после нормандской встречи заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее украинская сторона заявила, что планирует прежде всего обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами, определить дату прекращения огня на Донбассе. Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская, процесс согласования списков на обмен продолжается. По ее словам, украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» ожидает возвращения 77 украинцев, находящихся на оккупированных российскими силами территориях Донбасса. Служба безопасности Украины в комментарии «Радио Свобода» сообщила, что на Донбассе незаконно лишены свободы 250 человек по состоянию на 16 декабря. Спасатели ведут поиски горняка, который попал под обвал на шахте «Южно-Донбасская-1» в Угледаре. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его данным, обвал произошел в штреке на горизонте 355 метров. В зоне обвала находился один человек. Поиски продолжаются. Пересечение границы с Россией с 1 марта 2020 года будет осуществляться при наличии загранпаспорта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из страны на территорию России. Премьер-министр отмечает, что это решение позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля для украинцев, поскольку для проверки данных информация по загранпаспортам считывается специальными приборами. Вместе с тем, при въезде украинцев с территории России на территорию Украины госпогранпаспорт погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск и по внутренним паспортам, и по свидетельствам о рождении. Верховная Рада Украины окончательно приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Напомню, что это был один из главных пунктов предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Как обещал президент, закон даст возможность легче заводить уголовные дела на депутатов, если они обвиняются в коррупции. Ни одного голоса в поддержку законопроекта не было от фракции «Европейская солидарность», «Батьковщина» и «Голос». Закон, в частности, исключает из статьи 80 Конституции Украины норму о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалист». Друзья, спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех социальных сетях. Там вы можете с нами и связаться. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».